Здравствуйте! В эфире передача «На стыке» и я, Александр Дичков. Напоминаю вам, что в рамках этой передачи мы говорим о произведениях искусства, где встречаются душевная и духовная культуры. И сегодня мы поговорим с вами о романе Салтыкова-Щедрина «Современная идиллия», а также почитаем его стихи. Но сначала немного биографии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин родился 27 января 1826 года по старому стилю. Умер он 28 апреля 1889 года, также по старому стилю. Родился он в старой дворянской семье в имении родителей в селе Спас-Угол Клязинского уезда Тверской губернии. Был шестым ребенком потомственного дворянина и коллежского советника Евграфа Васильевича Салтыкова. Первым учителем Салтыкова-Щедрина был крепостной человек его родителей, живописец Павел Соколов. Потом с ним занималась старшая сестра, священник соседнего села, гувернантка и студент Московской духовной академии. 10 лет от роду он поступил в Московский дворянский институт, а 2 года спустя был переведен, как один из лучших учеников, воспитанником в Царскосельский лицей. Именно там он и начал свою деятельность писателя. В 1844 году он окончил лицей 17-м из 22 учеников, потому что поведение его аттестовалось не более как довольно хорошее. К обычным школьным проступкам у него присоединялось писание стихов неодобрительного содержания. В лицее под влиянием свежих еще тогда пушкинских преданий Салтыков-Щедрин играл роль поэта. На 13-м курсе эту роль играл Салтыков-Щедрин, будущий великий прозаик. Несколько его стихотворений было помещено в библиотеке для чтения за 1841-42 годы. Некоторые стихи были напечатаны в «Современнике» под редакцией Плетнева. Ну, давайте почитаем несколько его стихов. Например, стихотворение «Музыка». «Я помню вечер, ты играла, я звуком с ужасом внимал, луна кровавая мерцала, и мрачен был старинный зал. Твой мертвый лик, твои страдания, могильный блеск твоих очей, и уст холодное дыхание, и трепетание грудей. Все мрачный холод навевало, играла ты, я весь дрожал, а эхо звуки повторяло, и страшен был старинный зал. Играй, играй, пускай терзанье наполнит душу мне тоской, моя любовь живет страданием, и страшен ей покой». В автобиографической записке 1878 года Салтыков сообщал, что еще в первом классе лицея почувствовал решительное влечение к литературе, что и выразилось усиленную стихотворную деятельностью. Некоторые из своих поэтических юношеских опытов Салтыков тогда же напечатал, но большая часть стихотворений осталась, по-видимому, неопубликованной и не дошла до нас. И сохранилось и самое крупное стихотворение из произведений Салтыкова – «Неоконченная трагедия Кориолан», о которой писатель отзывался с большим сарказмом, как, впрочем, и обо всем своем поэтическом творчестве. В настоящее время достоверно принадлежащих Салтыкову считаются всего 11 стихотворений. 9 из них были напечатаны в 40-е годы самим Салтыковым и при жизни его больше не перепечатывались. Единственное известное исключение составляет перевод из Байрона «Разбит мой талисман». Он был включен во 2-е и 3-е издания сочинений лорда Байрона в переводах русских поэтов. Впервые лицейские стихи Салтыкова появились в печати сразу же после смерти писателя. 29 апреля 1889 года в газете «Новое время» были напечатаны 7 стихотворений из «Современника». «Наш век», «Весна», «Рыбачка» из Байрона, «Зимняя элегия», «Музыка» из Байрона 2. Тогда же, 5 мая 1889 года в казанской газете «Волжский вестник» были напечатаны еще 2 – «Дебютную лиру» из библиотеки для чтения и «Вечер» из «Современника». В 1890 году юношеские стихотворения писателя Арсеньев ввел в свои материалы для биографии Салтыкова. При этом, однако, Арсеньев пропустил стихотворение из Байрона и без видимых оснований и какой-либо аргументации приписал Салтыкову стихотворение «Две жизни» из первой книжки журнала «Библиотека для чтения» за 1842 год. Впоследствии были обнаружены списки 2 небывших в печати стихотворений Салтыкова «Песня» и «Два ангела». Последующие попытки расширить круг стихотворений Салтыкова не могут считаться убедительными. В целом, особенно по форме, стихотворения Салтыкова не выделялись на общем фоне бесчисленного множества романтических и псевдоромантических созданий Бенедиктова и других. Но за беспомощной и явно подражательной романтикой стихов Салтыкова уже ощущалась неудовлетворенность жизнью, злая печаль от сознания разлада между юношескими идеалами и казарменным бездушием окружающей жизни. Салтыков так и не стал поэтом. Очень скоро он выступил самым беспощадным критиком своих увлечений, язвительно высмеивая уже в повестях 40-х годов всякий стихотворный разврат. Отрезвление от поэтического угара лицейских лет совпало с общей тенденцией литературного развития середины 40-х годов. К этому времени Белинский завершал поход против эпигонов романтизма, и к его критике присоединился голос Салтыкова. Однако стихотворные занятия Салтыкова имели свои важные последствия, приобщив его к журнальным кругам Петербурга 40-х годов. Недаром сам сатирик, хотя и с оговоркой, утверждал впоследствии: «Я в литературе состою с 47-го года или даже с 43-го, когда печатались в Плетневском современнике мои первые стихи». Салтыков-Щедрин скоро понял, что у него нет призвания к поэзии, перестал писать стихи и не любил, когда ему о них напоминали. Однако в этих ученических упражнениях чувствуется искреннее настроение, большую частью грустное, меланхоличное. В тот период Салтыков-Щедрин слыл под именем мрачного лицеиста. В августе 1844 года Салтыков-Щедрин был зачислен на службу в канцелярию военного министра и только через 2 года получил там первое штатное место помощника секретаря. Литература уже тогда занимала его гораздо больше, чем служба. Он не только много читал, увлекался в особенности Жорж Санд и французскими социалистами. Также писал сначала небольшие библиографические заметки, потом повести «Противоречие» и «Запутанное дело», ноябрь 1847 и март 1848 годов. Уже в библиографических заметках, несмотря на маловажность книг, по поводу которых они написаны, проглядывает образ мыслей автора. Его отвращение к рутине, к прописной морали, к крепостному праву, местами попадаются блески насмешливого юмора. В первой повести Салтыкова-Щедрина, которую он никогда впоследствии не перепечатывал, звучит сдавленно и глухо та самая тема, на которую были написаны ранние романы Жорж Санд. Признание прав жизни и страсти. Герой повести Нагибин, человек, обессиленный тепличным воспитанием и беззащитный против влияния среды. Страх перед этими мелочами и тогда, и позже, например, в «Дороге», в губернских очерках, был знаком, по-видимому, и самому Салтыкову-Щедрину. Но у него это был тот страх, который служит источником борьбы, а не уныния. В Нагибине отразился таким образом только один небольшой уголок внутренней жизни автора. Другое действующее лицо романа – женщина-кулак. Напоминает Анну Павловну Затрапезную из «Пашихонской старины», то есть навеяно, вероятно, семейными воспоминаниями Салтыкова-Щедрина. Гораздо крупнее «Запутанное дело», перепечатано в «Невинных рассказах», написанное под сильным влиянием «Шинели», может быть, и «Бедных людей», но заключающее в себе несколько замечательных страниц, например, изображение пирамиды из человеческих тел, которая снится Мичурину. Россия, так размышляет герой повести, государство обширное, обильное и богатое, да человек-то глуп, врет себе с голоду в обильном государстве. Наказание за вольнодумие уже 28 апреля 1848 года Салтыков-Щедрин был выслан в Вятку и 3 июля определен канцелярским чиновником при Вятском губернском правлении. В ноябре того же года он был назначен старшим чиновником особых поручений при Вятском губернаторе, затем 2 раза занимал должность правителя губернской канцелярии, а с августа 1850 года был советником губернского правления. О службе его в Вятке сохранилось мало сведений, но судя по записке о земельных беспорядках в Слободском уезде, найденной после смерти Салтыкова-Щедрина, он горячо принимал к сердцу свои обязанности, когда они приводили его в непосредственное соприкосновение с народной массой и давали ему возможность быть ей полезным. Провинциальную жизнь в самых темных ее сторонах, в то время легко ускользавших от взора, Салтыков-Щедрин узнал как нельзя лучше, благодаря командировкам и следствиям, которые на него возлагались. Богатый запас сделанных наблюдений нашел себе место в губернских очерках. Тяжелую скуку умственного одиночества он разгонял внеслужебными занятиями. Для сестер Болотиных, дочерей вятского вице-губернатора, из которых одна Елизавета Аполлоновна в 1856 году стала его женой, он составил краткую историю России. В ноябре 1855 года ему разрешено было наконец покинуть Вятку, откуда он до тех пор только один раз выезжал к себе в Тверскую деревню. В феврале 1856 года он был причислен к Министерству внутренних дел, в июне того же года назначен чиновником особых поручений при министре и в августе командирован в губернию Тверскую и Владимирскую для обозрения делопроизводства губернских комитетов. В его бумагах нашлась черновая записка, составленная им при исполнении этого поручения. Она удостоверяет, что так называемые дворянские губернии предстали перед Салтыковым-Щедриным не в лучшем виде. Злоупотреблений им было обнаружено множество. Несколько позже им была составлена записка об устройстве градских и земских полиций, проникнутая мало еще распространенной тогда идеей децентрализации власти. Вслед за возвращением Салтыкова-Щедрина из ссылки возобновилась с большим блеском его литературная деятельность. Именно дворного советника Щедрина, которым были подписаны появлявшиеся в русском вестнике губернские очерки, сразу стало одним из самых любимых и популярных. Собранные в одно целое губернские очерки в 1857 году выдержали два издания. Они положили начало целой литературе, получившей название «обличительной». Но сами принадлежали к ней только отчасти. Внешняя сторона мира кляуз, взяток, всяческих злоупотреблений наполняет всецело лишь некоторые из очерков. На первый план выдвигается психология чиновничьего быта. Выступают такие крупные фигуры, как Порфирий Петрович, как Озорник, первообраз Помпадуров, или Надорванный, первообраз ташкентцев. Юмор, как и у Гоголя, чередуется в губернских очерках с лиризмом. Такие страницы, как «Обращение к провинции в скуке», производят до сих пор глубокое впечатление. Я цитирую. «О, провинция, ты растлеваешь людей, ты истребляешь всякую самодеятельность ума, охлаждаешь порывы сердца, уничтожаешь все, даже самую способность желать». Ибо можно ли назвать желаниями те мелкие вожделения, исключительно направленные к материальной стороне жизни, к доставлению крошечных удобств, которые имеют то неоценимое достоинство, что устраняют всякий повод для тревог души и сердца? Какая возможность развиваться, когда горизонт мышления так обидно суживается? Какая возможность мыслить, когда кругом нет ничего, вызывающего на мысль? Да, жалко, поистине жалко положение молодого человека, заброшенного в провинцию. Незаметно, мало-помалу, погружается он в тину мелочей, и, увлекаясь легкостью этой жизни, которая не имеет ни вчерашнего, ни завтрашнего дня, сам бессознательно делается молчаливым поборником ее. А там подкрадется матушка-лень и так крепко сожмет в своих объятиях новобранца, что и очнуться некогда. Посмотришь кругом, ведь живут же добрые люди, и живут весело, но и сам станешь жить весело. О вы, которые живете другой, широкой жизнью, вы, которых оставляют жить и которые оставляете жить других, завидую вам. Если когда-нибудь придется вам горько, и вы усомнитесь в вашем счастье, вспомните, что есть иной мир, мир зловоний и болотных испарений, мир сплетен и жирных кулебяк. И горе вам, если в этот час не поспешите подписать удовольствие вечному истцу вашей жизни, обществу». Конец цитаты. Проглядывает Чехов, не правда ли? Чем были губернские очерки для русского общества, только что пробудившегося к новой жизни, легко себе представить. Обстоятельствами тогдашнего времени объясняется и то, что автор губернских очерков мог не только оставаться на службе, но и получать более ответственные должности. Салтыков-Щедрин был не либералом, который критикует, но не предлагает, а человеком, который критикует и делает. В марте 1858 года Салтыков-Щедрин был назначен рязанским вице-губернатором, в апреле 1860-го переведен на ту же должность в Тверь. Пишет он в это время очень много. Из написанного им между 1858 и 1862 годами составилось два сборника «Невинные рассказы» и «Сатиры в прозе». В картинах провинциальной жизни, которые Салтыков-Щедрин теперь рисует, Крутогорск скоро уступает Глупову, представляющему собою не какой-нибудь определенный, а типично русский город. Тот город, историю которого несколькими годами позже написал Салтыков-Щедрин. Староглуповец представлялся милым уже потому, что был не ужасно, а смешно отвратительным. Новоглуповец продолжает быть отвратительным, в то же время утратил способность быть милым. В настоящем и будущем Глупого усматривается один конфуз – идти вперед трудно, идти назад невозможно. Только в самом конце этюдов о Глупове проглядывает нечто похожее на луч надежды. Салтыков-Щедрин выражает уверенность, что новоглуповец будет последним из глуповцев. В феврале 1862 года Салтыков-Щедрин в первый раз вышел в отставку. Он хотел поселиться в Москве и основать там двухнедельный журнал. Когда ему это не удалось, он переехал в Петербург и с начала 1863 года стал фактически одним из редакторов «Современника». Весьма вероятно, что стеснения, которые «Современник» на каждом шагу встречал со стороны цензуры, побудили Салтыкова-Щедрина опять поступить на службу, но в другое ведомство, менее прикосновенное к злобе дня. В ноябре 1864 года он был назначен управляющим Пензенской казенной палатой, 2 года спустя переведен на ту же должность в Тулу, а в октябре 1867 года в Рязань. Эти годы были временем его наименьшей литературной деятельности. В течение 3 лет, с 1865 по 1867 год, в печати появилась только одна его статья «Завещание моим детям». Его тяга к литературе оставалась, однако, прежней. Как только отечественные записки перешли под редакцию Некрасова, Салтыков-Щедрин стал одним из самых усердных сотрудников, а в июне 1868 окончательно покинул службу и занял должность одного из главных сотрудников и руководителей журнала, официальным редактором которого стал 10 лет спустя после смерти Некрасова. Пока существовали отечественные записки, то есть до 1884 года, Салтыков-Щедрин работал исключительно для них. Большая часть написанного им в это время вошла в состав следующих сборников: «Признаки времени», «Письма из провинции», «История одного города», «Помпадуры и помпадурши», «Господа ташкентцы», «Дневник провинциала в Петербурге», «Благонамеренные речи», «Господа Головлёвы», «Убежище Монреб», «За рубежом», «Письма к тётеньке», «Неоконченные беседы», «Пожихонские рассказы» и, конечно же, «Современная идиллия». Ну, на этом наша передача закончена. Всего хорошего, до новых встреч, до свидания.